Хамелеон. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина, на площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. — Так ты кусаться окаянная! — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик «Не пущай!». Из лавок высовывается сонная физиономия, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа. «Никак беспорядок, ваше благородие», — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Ужо я сорвусь тебя, шельма». Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала, белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. «По какому это случаю тут?» — спрашивает Очумелов, врезаваясь в толпу. «Почему тут? Это ты зачем палец? Кто кричал?» «Иду я, ваше благородие, и никого не трогаю», — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. «Насчет дров с Митрием Митричем. И вдруг это подлое ни с того, ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий, работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтобы от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете».
«Ха, хорошо», — говорит Очумелов, строго кашляя и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу Кузькину мать. Елдырин!» — обращается надзиратель к городовому. «Узнай, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо. Немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?» «Это, кажись, генерала Жигалова», — говорит кто-то из толпы.
«Генерала Жигалова? Хм. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать перед дождем.
Одного только я не понимаю. Как она могла тебя укусить?» — обращается Очумелов к Хрюкину. «Нечто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтобы сорвать. Ты ведь известный народ. Знаю вас, чертей. Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха. Она, небудь, дура и тяпни. Вздорный человек, ваше благородие. Врешь, Кривой, не видал, так, стал быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимает, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У меня в законе сказано, нынче все равны. У меня у самого, брат, в жандармах, ежели хотите знать, не рассуждать. Нет, это не генеральское, глубокомысленно замечает городовой. У генерала таких нет, у него все больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие. Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это черт знает что. Ни шерсти, ни вида, подлость одна только. И этакую собаку держать. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить, пора. А может быть и генеральская, думает вслух городовой. На борде у ней не написано. На медне во дворе у него такую видел. Вестима генеральская, говорит голос из толпы. Хм, надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто, что-то ветром подуло, знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она, может быть, дорогая. А ежели каждый свинья будет ей в нос с цигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака нежная тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет. Его спросим. Эй, Прохор, пойди-ка, милый, сюда. Погляди на собаку. Ваша? А вы, думал, этаких у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего, говорит Очумелов. Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая. Истребить, вот и все. Это не наше, продолжает Прохор. Это генералова брата, что на меднись приехал. Наш не охотник да борзых. Брат их не охоч. Да разве братицы с ней приехали? Владимир Иванович, спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, Господи, а я и не знал. Погостить приехали, в гости. Ишь ты, Господи, соскучились по братце. А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка, очень рад. Возьми ее. Собачоночка ничего себе, шустрая такая. Цап этого за палец. Ну, чего дрожишь? Р-р-р-р-р. Сердится шельма, цуцик этакий. Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. «Я еще доберусь до тебя», — грозит ему Очумелов, и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. 1884 год.